Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова об основных вызовах современному христианству.
Отец Николай, наверное, уже говорил вам о той теме, или, по крайней мере, той мысли, на которой сегодня мы с вами должны были бы остановиться. Да, речь идет о каких-то вызовах и основных вызовах, которые присутствуют сейчас по отношению к нам, христианам, и к христианству как таковому. Что такое вызовы? Наверное, все же из здесь присутствующих когда-то читали и помнят, как, например, в XIX веке вызывали на дуэли. Понятно, вызов что такое. Ну, а сейчас что за вызовы, интересно? Кто нас вызывает на дуэль? Кто вызывает христианцев на дуэль? И что за дуэль? И какие же причины для того, чтобы это произошло? Оказывается, сейчас ситуация при таком внешнем, как кажется, более-менее, ну, спокойном течении вещей, более-менее, конечно, все мы понимаем, да, тем не менее, на самом деле, в атмосфере нашей жизни, именно в атмосфере мировой жизни и жизни именно нашей страны и нашего народа, в атмосфере происходят такие процессы, на которые необходимо обратить внимание, и о которых просто нужно знать. Знаете, мы подчас многого чего не знаем. И говорят, ах, потом, как жалко, что не знали. И, как всегда, задним умом оказываемся мы очень умными. Так вот, многое, что действительно нужно знать, на что нужно обратить внимание. Некоторые из этих вещей, они вовсе не сейчас родились, не сегодня, а уже являются некой застарелой болезнью. Другие появились вновь. Но и то старое, или более-менее старое, и то новое, о чем поговорим, все это действительно является таким вызовом христианства, которого, пожалуй, уже и давно, очень давно не было. Если попытаться одним словом назвать, что это за вызов. Знаете, сейчас очень любят, когда вот сайты, что-то, файлы такие, я в этих вещах так не разбираюсь, что не могу. Всегда скажу что-нибудь не то. Но там бывают какие-то ключевые слова, говорят. Ключевые, по которым очень можно хорошо, так сказать, ориентироваться и сразу найти желаемую тему или автора. Так вот, если попытаться сейчас назвать то ключевое слово, которое бы наиболее точно ответило на вопрос, что же это за вызовы современному христианству присутствуют или имеют место в современном мире. Одним словом. Правда же, это не так просто. Это слово есть. И, по-моему, оно отвечает очень точно. Это слово, которое придется, наверное, немножко расшифровывать. Но я его назову. Знаете, как в математике. Сначала говорят, а потом доказывают. Так вот, и мы, пожалуй, с вами тоже пойдем по тому же самому пути. Это слово «омерщение». Сейчас все, кто, люди хорошо разбираются в грамматике, скажут, ой-ой-ой, профессор какую ошибку делает, ведь написано это как «обомерщение» же. Я все время требую, чтобы в моих статьях писали «омерщение» и «б» зачеркиваю. Говорит, почему? Что вы делаете? Я говорю, ну, слушайте, что это такое обмерщение? Ну, вы слышите, как это произносить-то? Ну, кто же так делает? Да ни в каком языке так нельзя делать. Обмерщение, все ясно. Произносится гладко, ясно, понятно. Смысл полностью сохраняется. Итак, уж не ругайтесь, если я буду говорить омерщение, а не обмерщение. Не могу никак даже произнести, не могу. Чувствуете, да? Как трудно это. Да, буду произносить именно таким образом. Итак, ключевое слово. Это самый основной вызов, который присутствует всегда, к сожалению, в истории христианства. Это не новое явление, но сейчас приобретает новые формы, новые средства, новые акценты, новые идеи, новые силы. Что же, о чем же идет речь? Что это такое за омерщение, о котором действительно нам стоит сегодня поговорить? Если попытаться раскрывать это явление, то нужно сказать, есть две его составляющие. Одна из них внутренняя, другая – внешняя. То есть, есть внутренние пружины, которые осуществляют вот эту идею омерщения христианского сознания. Есть другие внешние факторы, которые действуют с такой силой, которые действительно христианское сознание меняет. Но сначала два слова о том, что такое омерщение. Понятие это сказано, значит, есть внутренние и внешние факторы. А что это такое? Когда мы говорим о омерщении, то нужно вспомнить о таком понятии, которое постоянно употребляется и в Евангелии. Помните, в частности, говорит, не любите мира, ни того, что в нем. Что это такое? Какой мир не любить? Сказано, любите даже врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас. О каком же мире идет речь? И вдруг, не любите мира, ни того, что в нем. Все, что в мире, разъясняет апостол Иоанн Богослов, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Так о каком мире идет речь-то, оказывается? Оказывается, речь идет не о людях, которых надо не любить. Нет, нет. Речь идет о каких-то состояниях, о каких-то движениях, которые оказываются противными духу христианства. Под омерщением подразумевается то слово, которое носит ярко выраженный негативный характер в Евангелии, вообще в Новом Завете, во всей христианской письменности. И под ним понимается ничто иное, как господство всего того, что можно назвать одним словом грех. Господство – это что значит? Это тоже очень важно сказать. Что такое господство? Знаете, мы относимся к греху, ну, что там грех? Ну, грех, ну, кто не грешен? Не грешен. Все мы грешны, ура. Что еще нужно? Да. А на самом деле, вот теперь уже то и дело слышишь, начинают звать, ах, как избавиться от зависимости. И начинают их эти зависимости перечислять. Ах, вот как, оказывается, грех – это не что-нибудь. Такая вещь, от которой взвыть можно, чем характеризуется мирское, в этом смысле мирское сознание, очень любопытным явлением. если хотите, культивированием страстей или вот греха, культивированием. Ну, обратите внимание, например, телевидение, интернет. Чего больше всего там, если бы статистически подойти и попытаться оценить, какой процент там, ну, иллюстраций, скажем так, хотя бы просто даже видеокартин, какой процент там, там, можно сказать, выражающих, например, выражающих добро, красоту, великодушие, взаимопомощь, милосердие. Одна сторона. Верность. Другая сторона. Убийство, кровь, разврат, измена, подлоги, обманы. Интересно, никто не занимался? Было бы очень интересно провести. Посмотрите на чашу весов. Что больше? Помню, как-то однажды я задавал, были собраны представители, не представители, а руководители, по-моему, подмосковных средств, не массовой информации, а телецентров. Так? И я спрашиваю, говорю, слушайте, а почему вы передаете в основном и главным образом вот такие очень нехорошие вещи же, нравственно безобразные, которые действуют на сознание людей, на души. Особенно возьмите души женские, детские, впечатлительные. Все это запечатлевается в сознании, копится там, в конце концов, выливается. Подчас выливается в самых неожиданных и резких формах. Когда говорим, кто-то совершил преступление, почему? Я не знаю. Ну, мальчишка какой-нибудь или девчонка что-то такое вдруг делают. В процентном отношении. Что это такое происходит? Интересно. Ну, все же мы знаем, чего больше. Теперь многие говорят, ой, советские мультики, какие хорошие. Представьте себе, сейчас смотреть не хочется, отвратительно, да что же это такое? Все стонут, все говорят, все осуждают. Ну, верно же, так и есть. Посмотрите, чем наполнены все фильмы. Кровь и насилие, разврат и убийство. Вот, оказывается, что такое мир, что подразумевается под словом, вот это негативным словом «мир» во всей христианской письменности. Еще раз повторяю, в самих книгах Нового Завета, в святоотеческой письменности, в церковных, во всех богослужебных текстах и так далее. Все, что связано с христианством и с церковью. Видите, потому что я почему об этом так останавливаюсь? Потому что слово «мир». Мир и Вселенная, но не об этом речь идет. Мир совокупность всех людей, но опять не об этом речь идет. Мир как спокойное состояние отношений между народом, между людьми. Опять не об этом речь идет, когда мы говорим об омерщении. Видите, мир сколько много слов, сколько понятий за одним словом. А вот о чем идет речь, когда мы попытались сформулировать самое основное или одним словом выразить тот главный вызов христианству и христианам, то есть каждому из нас, о котором будем говорить. Это омерщение, то есть поглощение христианского сознания человека. Целой группы людей, целого народа и даже поместных церквей в значительной степени, в каких даже в церквах может действовать этот дух омерщения, то есть подчиненности вот этим явлениям. Они носят разный характер. Ну, сейчас я сказал о наиболее грубых вещах, когда говорили о средствах массовой информации, но есть же и другие, совсем не грубые. Например, развлекаловка. Что еще интересует нас? Есть, пить и развлекаться. А что еще? и брошено огромные средства на развлекаловку. Я помню, как-то однажды в одной из стран вдруг протестанты говорят мне: у нас все должно развлекать. У нас должно, богослужение должно у нас развлекать. Я помню, в ужас пришел. Как это такое? Богослужение должно развлекать? Да во что же это такое? Так молитва или развлечение? Но, правда, потом я немножечко так изменил свое понимание. Ну да, там все развлекать. А у нас, я, пожалуй, пойду сегодня в такой-то храм, там будет всенощная Рахманинова. Ах, вот вы идете на всенощную Рахманинова, оказывается. Я думаю, вы идете помолиться. Да. Что происходит подчас в храмах, доходит до танцев, до всяких даже. А фестивали один за другим. То колокольный, то детский, то взрослые хоры, то такой-то область, то такой-то епархия, то и то другое. Просто вы знаете, одно за другим идет у нас. Ну, просто красота, да и только. Не жизнь, а малина. И в то же время, обратите внимание, много ли вы слышали, чтобы когда-нибудь проходило, например, общецерковные какие-нибудь, я не говорю наши только церкви, а вообще даже православные церкви, например, такая тема: основные проблемы духовной жизни сегодня. А что это такое? Какие основные проблемы? Какой духовной жизни? Вот проблемы экологии, например. Да, проблемы экономики. Ну, естественно. Политические проблемы, международные проблемы. Проблемы отношений между тем и другим. Это да. Все это то. Что? Это все то, чем занимается мирское сознание. Даже вот эти зависимости мы поговорили. Правда же? Тема важная для нашего человеческого существование. Ну, конечно, еще бы не важно. Но кого интересует? Всех. И христиан? Ну, конечно, и христиане. Но что тут специфически христианского-то? Ничего. Этим точно так же интересуются атеисты, и мусульмане, и буддисты, да кто угодно. А при чем тут христианство? То есть и христиане, конечно, обращают на это внимание, и должны, кажется. Но, а где специфика? Где же не омерщение? Где же не мирские проблемы? Очень серьезный вопрос. Итак, омерщение. Имеются внутренние факторы, имеются внешние. Итак, какие же внутренние, любопытно, которые низводят христианское сознание на уровень мирского отношения ко всей человеческой жизни. Мирское сознание в чем видит смысл человеческой жизни? В чем видит? Есть, пить и развлекаться. Ну, конечно, а что же еще вы хотите? В чем видит христианское сознание, в чем смысл человеческой жизни? Ешь, но не объедайся. Пей, но не напивайся. Женись, выходи замуж, но не развратничай. Смысл жизни вовсе не в этом. Ты же что, не читаешь в газетах, не видишь? Ах, он умер, да, ай, трагедии все. Как будто произошло что-то невероятное. А интересно, а кто же не умрет? Странное дело, в чем дело? Кто? Назовите, что за странность такая-то? Это невероятное что-то произошло. Христианство говорит о том, что человек и смысл человеческой жизни стоит не здесь, в этом миге. Это же миг. Миг. Вот в любом возрасте. Спросите, в любом возрасте человека, как он заметил, как пролетела его жизнь перед этим? Да, пролетела именно раз, да, и уже прошло. Неужели непонятно, говорит христианство, что точно так же ты окажешься при последнем миге своей жизни? Или что? Или скажешь: чуть-чуть меня нет, да? Это что такое за самообман? Я акцентирую на это внимание. Христианство призывает трезво взглянуть на свою жизнь. Не обманывай себя, человек. Ты что? У тебя есть ум? Или ты безумный? Нет, ничего нет. Это другие только умирают. Я вечно буду жить на земле. Какое безумие! Так вот, и ставит христианство со всей силой вопрос. Человек, если ты это понимаешь, а понять-то, кажется, нетрудно. Что же нужно сделать? Что нужно сделать, если тебя ожидает вечность, а не смерть? Смерть только тело. Что ты должен сделать? Христианство утверждает о вечности жизни личности. Личность не умирает, не погибает. Тело, вот что сбрасывается это. Да и слава Богу, что сбрасывается, когда оно больное, совсем немощное, все такое. Ой, как хорошо. Потому что христианство говорит, будет новое, совершенное, прекрасное. Итак, христианство призывает человека к чему? Подумать об этом, подумать и понять, что в вечность переходит все то, весь тот багаж, который мы приобретаем здесь. Точно так же, как экзамен в университет. Подготовился? Ну что ж, поступай. Нет, провалился. Провалился? Ой, да, что, как? А так. Мирское сознание, чем ужас мирского сознания, в чем ужас? Не хочет видеть то, что его ожидает. Обязательно, и никуда не уйдешь, человек, от этой последней точки. Неужели ты не понимаешь? Мирское сознание «нет!» кричит «нет!» Другие умирают, но не я. Безумие. Понятно, что такое мирское сознание? Безумие. Не прежде ли всего человек должен решить для себя вопрос о том, есть Бог и вечность или нет? Первый вопрос, тем более, что всю историю человечества, всю и до сих пор, большинство человечества является религиозным, то есть верит, что есть будущая жизнь, что личность неуничтожима. А уж в России-то у нас и говорить нечего. Уже 1000 лет православие на Руси. Умнейшие люди, самые выдающиеся люди России были верующими людьми. То есть верили, что есть Бог, есть вечность. И смысл человеческой жизни заключается вовсе не в том, чтобы здесь устроиться как-то и все устроиться, а чтобы достойно войти в вечность, бесконечную жизнь. Слушайте, ну, представьте себе, корабль тонет, а какой-то начинает там каюту свою убирать. И говорит, ты что делаешь? Корабль же тонет. Слыхал? Ну, слыхал. А может, он еще не сейчас перевернется. Может, через час. Ты что, с ума сошел? Ну, вы как хотите. А я пока вот устроюсь. Умный, как умно. Вы видите, что я пытаюсь сделать. Мне хочется пойти, что такое омерщение. То есть, когда попытка убрать из сознания человека вот эту мысль о вечной жизни, о Боге и о том, что мы называем христианские ценности, которые в чем заключаются, в этих христианские ценности, в чем заключаются? Прежде всего, назову другими словами, в добром отношении вырабатывать в себе, стремиться во что бы то ни стало. Прежде всего, добрые отношения ко всем людям, независимо, раса, национальность, вера, неверие, атеист, кто угодно. Прежде всего, потому что христианство говорит, что наш идеал, наш основной закон жизни, наш Бог, есть любовь. И с ним могут быть только те, которые попытаются, насколько это возможно, осуществлять этот принцип в своей жизни. Этот принцип омерщения в конечном счете приводит к чему? Лишь бы мне было хорошо. Если я живу один раз, ни о какой смерти я думать не хочу. Мне надо здесь устроиться так, чтобы, ой, как, так устроиться. Как устроиться? Бедный, сегодня у тебя миллиард, а завтра у тебя на 2 метра в землю. Еще раз повторяю, действительно, умерщенное сознание – это безумие. Извините, что я так много об этом говорю. Это необходимо, чтобы понять, что действительно самый главный вызов каждому христианину, всему христианству, любой церкви, вот он вызов, вот он враг, вот кто вызывает на дуэль нас – омерщение. Как оно происходит в человеческом сознании? Ну вот теперь можем поговорить, например, о внутренних, так сказать, действиях этого омерщения. В чем оно проявляется, как оно действует на человека, как мы сползаем туда, незаметно сползаем, под флагом очень подчас хорошей религиозности, церковности. Прежде всего, хочется назвать, когда мы превращаем свою веру, свою церковную жизнь в одну внешность. Что разумеется под внешностью? Очень хорошие вещи, вы не подумайте. Я хожу в церковь, ставлю свечку, даже передаю через правое плечо, не через левое. Не подумайте. Подаю записки, да. Исповедуюсь и причащаюсь. Или как один, но при этом, как один очень хорошо сказал, один об одном. Не буду говорить, кто. Съест пискарика, а закусит человечком. Да. В чем дело? Кажется, хорошие вещи называются. Церковная жизнь, богослужение, храмы, все. Хорошие? Хорошие. А в чем дело? Почему такой, слушайте, какой-то критический мотив что-то? Это что-то странно. О чем речь идет? О том, что все это действительно нужно. Но не в этом цель и не в этом суть. А в чем же суть? Суть в жизни по заповедям Евангелия. По заповедям Евангелия. А вся эта совокупность церковной жизни во всех ее деталях – это только средство к тому. Средство, которое должны бы помочь жить по заповедям. Ну, представьте себе, что строители вдруг все силы своей души и средства, которые у них есть, используют на леса строительные. Скажут, а дом где же? Ну, слушай, а посмотрите на леса какие. Великолепные просто леса, чуть ли не из слоновой кости сделанные. Вспоминается один случай из писем замечательной подвижницы, игумени Арсении Сибряковой. Она пишет, обращается к своим, она игуменя была монастыря женского, и говорит сестрам, монахиням. Когда же вы, в конце концов, станете христианками? Они чуть не взорвались. Матушка, мы посещаем все положенные богослужения. Мы исполняем все послушания. Мы совершаем все правила. Мы вычитываем псалтири. Что вы еще хотите от нас? О, ужас, она говорит. А вы не помните,
Мои дорогие сестры, кто распял Христа-то, не помните? Кто? Строгие исполнители церковного закона. Все исполняли, весь закон церковный. Только почему-то Христос говорил: «Горе вам, фарисеи, книжники, первосвященники, лицемеры! Вы исполняете все это, очищаете эту наружную сторону, как он сказал, склянец, то есть сосуды, а внутри полны мерзости и хищения». Какой мерзости и хищения? Какой? О чем речь идет? Очень о простой. Я могу все делать, все эти церковные, все эти вещи, а внутри быть наполнен чем? Ну как? Ну, прежде всего, то, о чем сказал святитель Феофан Затворник, очень хорошо сказал. Послушайте фразу. «Сам дрянь дрянью, а все твердит, я не такой, как прочие люди. Я верующий, я православный, а эти мехристи там». Вот оно, под корень. Никакого христианства. Суть, оказывается, в исполнении заповедей. А все эти церковные, все, что церковь предлагает, нужно? Да. Но чем являются? Строительными лесами. Но не домом. А домом что является? Блаженны чистые сердцем. Чистые в каком смысле? Прежде от лукавства, от лицемерия, от зависти, от тщеславия, от самомнения. Вы смотрите, о чем заповеди-то говорят. А я-то думал, хоть, ну, подойду, как некоторые бабушки, знаете, интересно говорят, я к батюшке под фартучек подойду, это поисповедоваться. Под фартучек она подошла, да. Ой, он меня так исповедовал, мне аж жарко стало, аж пот пробило. Ну, видите, какая красота. Просто великолепно. Вы знаете, что во что можно превратить хорошие средства и эту помощь, эти строительные леса, во что можно превратить? В саму цель. Я воцерковленный человек. И этот воцерковленный человек ходит по храму во время богослужения, ставит свечки, расталкивая людей. Ужас какой! Какой ты воцерковленный, когда мешаешь другим молиться. Ты что? Разве это можно? Этот воцерковленный с ребенком приходит и перед всеми давай с ребеночком ходить по храму. Тот бегает, носится. Спрашиваешь, а вы знаете, какова главная задача бесов? Какая? Мешать молиться людям. С чем занимается ваш ребенок? И вы с ним чем занимаетесь? Поздравляем вас. Бесовской работой, значит.
В середине 20 века в Европе, в католической и в протестантской, ну, будем звать церквами, хотя, с моей точки зрения, это не церкви. Если интересно будет, скажу. Это не церкви, но на экуменическом языке, да, это все церковь. Каждая община, которая называет себя церковью, ну, пожалуйста. Ну, вы знакомитесь, как у вас ваше имя? А, такой-сякой, мы так будем называть. Вот так они называют себя церквами, хорошо, церковь. В середине где-то 20 века, знаете, что произошло? Произошел евхаристический бум. Слышите, как вам сочетание такое нравится? Бум евхаристический. Евхаристия – это причащение. Что такое? Что случилось там? Ну, вещь достаточно понятная. Понятная достаточно. Например, у протестантов очень редко совершалась месса. Ну, литургии на нашем языке, когда они подходили к своему причастию. У католиков, хотя и чаще, но тем не менее то же самое. Люди очень редко. Но вдруг открыли,
вспомнили, что как же, раньше церковь вся вокруг Евхаристии собиралась. Все собирались только для Евхаристии. В этом состояло главное христианское богослужение. Что же это мы отходим-то? И началось. И начался настоящий бум. Теперь понятно, да, что такое бум? Смотришь, приезжаешь туда, ох, у них каждое воскресенье, смотрю, у протестантов сидят, правда, вот, не знаю, как иногда сидят, ой, показать или не показать, ой, боюсь, потому что меня опять будут ругать, потому что, ну, представьте себе, у вас воображение хорошее, сидят вот так, нога на ногу, так. Ну что ж, так, Господи, сейчас мы посмотрим, да, как мы, да, в общем, все спокойно, да, разговариваем с Христом. Ну, хорошо, начался там бум. Ну, мы православные, говорим, слава тебе, Господи, хоть здесь-то они наконец-то поняли, что без, конечно, без Евхаристии, да что ж такое за церковь, чушь какая-то. Что дальше? Дальше очень интересно. Открыв это, они очень обрадовались. Очень обрадовались. И, кстати, эта радость до сих пор не проходит. Но что? Что произошло дальше? Я потом скажу, почему я говорю об этом. Они сказали, вот там православные эти все там говорят о какой-то духовности. Вот это и есть вся суть церкви, духовность в том, чтобы подойти и причаститься. Евхаристия, вот оно есть центр духовности. А впрочем, они не говорят о том, что говорит православие, что такое духовность. Вот она, духовность, вот главная цель христианина – причаститься. Мы, конечно, улыбались, что за наивность такая, какая-то детская, что ли, наивность, глупость. Поулыбались, а потом смотрим, то один – то другой, то пятый, то десятый, у нас начинает говорить вся суть духовной жизни в Евхаристии. Как легко-то оказывается. Подошел, причастился, и ты уже живешь духовной жизнью. И это все сильнее и сильнее. Надо разобрать. Дело очень серьезное. Апостол Павел уже в первом веке заметил, как человеческий лукавый ум способен низвести самые высокие вещи до глубины падения. Уже тогда начали рассматривать Евхаристию, как это уже все, больше вершина духовности. И написал грозные слова. Кто ест или пьет, Евхаристия речь идет, недостойно, суд себе тот ест и пьет. Суд. Оттого многие из вас, он пишет, первый век, оттого многие из вас болеют и умирают. Страшные слова. Евхаристия, причащение – это не просто так, что-то, какую-то таблетку проглотить. Даже медики и то говорят, что есть лекарства, которые нельзя принимать, если перед этим человек что-то такое съест или выпьет, что нельзя, иначе это будет ядом. Вы можете себя погубить этим лекарством, исцеляющим лекарством, но если вы не выполните требований. Что вы перед этим можете, а что не можете, нельзя пить. Евхаристия-то оказывается. Это действительно великое дело, причащение. Но как к нему приступать надо, во-первых, во-вторых, какую жизнь надо вести? Об этом, как он пишет, апостол Павел. Как он сильно об этом пишет. Что у вас даже не может, перечисляет грехи разные, не должно даже именоваться. И, напротив, призывает к тому, как мы должны относиться друг к другу, как к своей жизни, как должны относиться к своей душе, к сердцу, к тем заповедям Господним, которые даны нам в Евангелии. Оказывается, вот этот евхаристический бум, который начался там, и который у них происходил, как какой-то примитив, другого слова не скажешь. Тем не менее, он, оказывается, может принести свои плоды. Может быть, для кого-то там оказалось это полезным. Прошу вас, имейте в виду, когда мы говорим критически, например, о западном христианстве, не смешивайте, пожалуйста, это с христианами западными. Одно дело католицизм, другое дело католики. Одно дело протестантизм, другое дело протестанты. Не смешивайте, пожалуйста, эти вещи. Когда мы критикуем и говорим, что католицизм – это букет ересей, это просто какой-то кошмарный букет ересей, не думайте, что католики, значит, такие. Они точно такие же, как и мы. Столько же знают, столько же не знают, еще больше, к сожалению, не понимают, потому что воспитаны уже именно в своей традиции, и поэтому, может быть, меньше даже имеют греха подчас, чем мы, которые воспитаны в какой традиции? В верной, святоотеческой, отражающей правильно христианскую жизнь. Это обязательно, это очень важно понять. Так вот, итак, первое. Очень легко сами таинства церковные рассматривать как какие-то, знаете, как внешние факты, как внешние деяния, которые я, как православный христианин, должен исполнять, и все. Должен исполнять. Исполняем. Нет. Нельзя так. Таинство только помощь в духовной жизни. То есть в чем? В жизни по заповедям. Духовная жизнь христианская состоит в жизни по заповедям. Прекрасно мы понимаем. Я не могу не осуждать. Только покаялся, Господи, прости, и тут же. Мы не можем не осуждать, не завидовать, не болтать, просить, не празднословить, то есть извинить, пожалуйста, да. И так далее. Для этого, говорит церковь, есть покаяние. Покаяние, которое опять состоит в чем? Напоминаю, не в том, чтобы подойти просто под фартучек, а в том, чтобы, Господи, прости меня тут же. Кстати, великолепный пример – дневники праведного Иоанна Кронштадтского. Великолепный. Он там описывает. Опять я осудил. Слышите, праведный? Опять я осудил. Опять я разозлился. Опять я накричал. И дальше что? И обратился я к Богу моему. Господи, прости меня, да что же я такое делаю? И вновь ощутил пространство, то есть свободу в душе своей. Какой прекрасный пример он оставил нам. Какое назидание. Целенаправленно жизнь по заповедям. Но поскольку мы больные, к нам не прикоснись, то мы непрерывно делаем не то, что нужно. И здесь покаяние. Покаяние. Когда? Всегда. Всегда. К батюшке подходит только с самыми-самыми грехами уже главными подойти. И исповедь 2-3 минуты. а не целые, знаете, лекции. На исповеди не видят только покаяние. Все вопросы потом. Покаяние необходимо. Так вот, это вот жизнь. Смысл этой жизни в чем? В жизни по заповедям. А вся церковная жизнь, вся, во всей совокупности, только помощь человеку в этой его жизни. Хочется обратить внимание на то, что духовная жизнь, о которой мы говорим с вами, совершенно невозможна, и ее нет, если у человека нет молитвы. Ее просто нет. То духовная жизнь – это что такое? Это общение моего духа с Духом Божьим. А как проходит молитва? Молитву вычитывают, молитву поют, молитву совершают. А молится кто когда? А кто молится? Молится в тех только случаях, когда произойдет какая-то трагедия или какая-то тяжелая проблема. Тут все, человек готов молиться кому угодно, только ищет, кому помолиться, как помолиться, да, и где находится эта икона или что-нибудь, какой акафист читать. Как магия, вы слышите? Магию ищут, не Бога. Нет, не Бога. Неупиваемая чаша. Только там можно от пьянства молиться. Не вздумайте перед Казанской иконой молиться. Не поможет. Знаете, то же самое и другие. И еще, да, от этого кому молиться? Язычество, настоящее язычество просто. Меня один человек все время мне звонил, прочее, он меня убеждал. Алексей Ильич, вот вы вот такие вот вещи говорите, а я вам вот скажу. Вот Тримифунский, Спиридон, помощник от чего? Квартиры, конечно. Ну что вы? Ну то-то же, вот вы православные, вы знаете. Он мне так, Алексей Ильич, я вам 10 фактов приведу, в каком Спиридон Тримифунский помог получить квартиры. А вы вот так скептически к этому относитесь. В общем, вот так у нас бывали с ним такие дискуссии, да, разговоры на эту тему. Вопрос о молитве, кстати, это самый главный вопрос религиозной вообще жизни, и христианской в частности. Там, где нет молитвы, нет никакой духовной жизни. Как вы это запомните? А что такое молитва? Один из наших замечательных просто наставников молитвы Иисусовой, святитель Игнатий Брянчанинов, пишет, молитва должна быть совершаема с вниманием, благоговением и покаянием. Без внимания молитва не молитва. А если человек привыкает к такой невнимательной молитве, тогда происходит очень плохое дело. Молитва без внимания, он говорит, это оскорбление уже Бога. Знаете, можно привыкнуть читать молитву без внимания. Все. Тогда парализуется у человека все. Ничего у него нет. Никакой духовной жизни. Одна, кстати, из причин того, что мы молимся и ничего не получаем. Молимся мы иногда. Кажется, молимся. Получаем – ничего не получаем. Остаемся тем же. Теми же. 10, 20, 30, не знаю, 50 лет в церкви, каким был, таким остался. Почему? Не молимся. Как же научиться молиться? Святитель Игнатий прямо говорит, представьте себе, что он пишет. Пишет, нужно начать учиться молиться. Причем пишет кому людям? Каким? Вот нам. Верующим, которые всю жизнь ходят в храм. Всю жизнь молятся со словом «не». Нужно начать учиться молиться. Мы не учимся. Мы не учимся. Вот что интересно. Он призывает начать учиться. Как? И говорит, есть молитва, завещанная нам отцами, очень краткая, емкая, и которую человек в состоянии даже самым расслабленным умом произнести может раз, два, три, чтобы начать учиться молиться. Эта молитва, говорит он, очень такая краткая и хорошая. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешное». Или еще короче даже. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Так, ну, сейчас попробую. Так, сколько раз я могу? Раз, два, уже улетел. Что ж такое? Сейчас еще. Опять улетел. Оказывается, я и не умею молиться даже. Вот это да! Начинаю «Отче наш, иже еси», и уже в Австралии. Оказывается, я не умею даже молиться. О какой же религии тогда у меня идет речь? Простите, какая религия? Слово «религия» латинское означает «связь», «соединение». Соединение чего? Моего духа с Божьим, моего ума с Богом. Это возможно только при наличии внимания. Нет внимания – нет связи. Нет связи. Но мы же не можем разговаривать друг с другом, повернувшись спиной, правда же? Сказал два слова и повернулся. «Здравствуйте, Иван Петрович». Так, а сам отвернулся и говорит: «Что такое, скажу, сумасшедший человек, что ли?» Это страшный бич, бич христиан. Мы не только не умеем молиться, мы не хотим начать учиться молиться. А без этого надо запомнить. Вся наша религиозность, вся наша церковность, все это оказывается какой-то фикцией, жалкой фикцией. Без молитвы нет ничего, невозможно ничего получить. Если молимся, то иногда о земном молимся. А о земном, вы знаете, что отцы как пишут насчет молитвы о земном? Вот тут мы и готовы. Вон, к Матроне, посмотрите очереди. Возьмите как бы диктофончик туда в очередь и подойдите к очереди. Вы о ком молите? Вы о чем молите? О чем? О чем? О чем? Спросите сотню, другую, две. Вы что, думаете, там кто-нибудь скажет: «Я молюсь, чтобы избавиться мне от зависти»? Да вы что? Вы что? Или от тщеславия? Да вы что? Куда вы попали? Вы что? Мы же православные. Мы молимся, у меня муж гуляет. Дочка никак замуж не вышла, да, в институт не поступит, печенка болит, селезенка. Только о земном, вы слышите? Мы православные. Только о земном. Называется, мы верим в вечную жизнь. Верим, что со своими страстями, ой, как нам будет плохо. И о чем молимся? Ходить зачитай, как святые отцы говорят о молитве, о земном. Он в Арсенуфе Великий писал: «Нехорошо с усилием молиться о том, чтобы получить исцеление, не зная, что тебе полезно». Исаак Сирин: «Не будь несмыслен в прошениях своих, чтобы не оскорбить тебе Бога неразумием. Ибо кто у царя домогается маловажного, тот уничижает его честь». Знаете, столько у святых высказываний насчет этого. Они говорят: «Неужели Бог не знает, что тебе надо? Да, скорбь, беда, Господи, ты знаешь, ты видишь мою душу, что я хочу? Как молиться нужно? Да будет воля твоя». ты знаешь, и если я верю, если я верующий, конечно, что Бог есть любовь, если я православный, конечно, и верю, что без воли Божьей ничего не может произойти со мной, то я могу только так молиться. Господи, ты видишь, как я страдаю. Но да будет воля Твоя. Я Тебе верю, а не себе. А не себе. А мы нет, вот так, Господи, Ты там ничего не понимаешь. На какой-то планете сидишь и не видишь, что мне нужно. Хочу сказать, вот один из самых мощнейших факторов, который низводит нас до совершенно мирского состояния, умерщения. Это отсутствие правильной молитвы, о которой говорит святитель Игнатий. Как это важно! Ну уж не говорю о чудесах и пророчествах. Тут нам... Только это нам и нужно. Больше нам ничего и не нужно, только чудеса и пророчества. Мы поедем куда угодно за край света, лишь бы только узнать, что там чудеса или там какой-нибудь прозорливец. Ой, прозорливец. Кто-то подошел однажды и говорит, да я вам прозрю, если хотите. Ну что, что? Я говорю, помрете. Обязательно. Можете не сомневаться. Вот так. Это вообще я вам скажу. В этом еще одно. Язычники жили этим, конечно. Ходили к оракулам, Боже мой. Искали, что будет. Что будет. Как будто мы не знаем, что будет. И вот теперь христиане, православные, вдруг занимаются такими вещами. Да. Ищут не помощи, помогите мне, как бы мне освободиться от тщеславия. Помогите, пожалуйста. Как освободить? И в голову не приходят такие вещи. Что вы? И в голову не приходят. Чего ж тут интересного? Это мое родное.
Вы слушали первую часть лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова об основных вызовах современному христианству. Продолжение в нашем эфире через неделю в это же время.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, рабов Божьих Ольги, Елены, Марии, Александра, Анатолия, Иоанна, Елены, Нины, Валентины, тяжкоболящего Михаила, болящего Валентины, Иулии, болящей Иулии, болящего Владимира, Сергия, болящего Александра, Елены, болящей Тамары, болящей Татьяны, Ирины, Галины, страждущего Максима, Марины, Валентины, болящей Татьяны, болящей Нины, Стефана, Даниила, Фатини, Сергия, Елены, Ольги, Алексея, болящего Михаила, Антония, Марии, болящей Зои, болящей Юлии, от раковицы Анны, от рака Иоанна, Андрея, Олега, болящего Иоанна, болящей Галины, Марины, Федора, Елены, Надежды, воина Виталия, воина Богдана, воина Владимира, Ольги, болящей Елены, тяжкоболящей Людмилы, воина Михаила, воина Симеона, воина Василия, Елены и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!